Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. С вами в студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле программ «Беседы о вечном» у нас в гостях настоятель Свято-Успенского соборного храма поселка Белоярский иерей Александр Горлов. Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю программу.
Доброго и самого светлого дня. Господь да благословит всех нас.
Батюшка, прежде чем мы начнем сегодняшнюю программу, я хочу поздравить вас с светлым для вас днем, очень важным днем, с 12-летием вашей хиротонии. И вот, наверное, это для вас очень важный такой день в этой жизни, который произошел 12 лет назад, и примите сердечные поздравления.
Спаси Господь, Константин, благодарю от души. Да, безусловно, исключительно значимое для меня событие. 12 лет назад я принял священный сан, это диаконская хиротония, да, пресвитерская была спустя полтора года, 11-й год сейчас идет священнического служения. Да, ну а диаконство для меня это такая заря священнослужения. Мы служили с отцом Кириллом Цепелевым при владыке, мы были архиерейскими деканами, поэтому полтора года в постоянных разъездах по епархии, и это исключительно ценный, безусловно, памятный для нас опыт. Я очень благодарен Богу и нашему владыке за то, что этот опыт так сложился. Очень многое дал на предстоящие годы служения. Я думаю, что это такой благодатный импульс изначально был задан. Вот, и я думаю, что диаконское служение – оно закладывает и определенный такой духовный иммунитет, да, формируются исходные навыки восприятия и богослужения, очень многое открывается так, что потом, уже служа священником, можешь захватывать больший объем, наверное, восприятия службы, чем если как-то моментально, да, после диаконской хиротонии священческое происходит, там почти сразу, возможно, быстрыми такими темпами, да, то есть бывает, что отцы свою диаконскую практику, ну, вообще практически никак не вспоминают, да, то есть вот эти полтора года для меня были очень хорошей школой.
Батюшка, ну и дай Бог на долгие годы вам крепкого здравия, сил в этом богоугодном деле, пусть ваш путь будет светлый, и спасибо, конечно, огромное вам за вот то благое дело, ту благодатную миссию, которую вы несете в этом мире.
Спаси Господи, спаси Господи.
Батюшка, ну и говоря о сегодняшней теме, когда мы с вами обсуждали, о чем говорить, и я вам очень благодарен, что вы подсказали вот очень интересную тему для сегодняшнего разговора. Она так необычно называется «Добренькое зло», да, как вы сказали. Я сначала очень удивился, да, но потом мы, когда с вами немножко вникли в эту суть, то вот действительно, и знаете, мы, наверное, все привыкли и воспитаны на каких-то, ну пусть даже советских, но добрых и сказках, и фильмах. И вот начнем мы, наверное, с этого как раз, что почему добренькое это зло, да, вот так происходит. Образы и персонажи, к которым мы привыкли воспринимать как, ну, некое что-то светлое, правильное и доброе, в последнее время мы можем видеть, подаются ну, в разных средствах информации, не знаю, в кино, где-то еще, как происходит такое некое нивелирование, сглаживание вот этого зла. И вот это слово, которое мне очень не нравится, толерантность, да, очень оно сейчас часто употребляется. Вот те же образы, когда мы с вами говорили и Бабы-Яги, и там Кощея Бессмертного, ну, если мы говорим о сказках, и на чем воспитываются наши дети, происходит такое понимание, действительно, подмена, что уж не такое-то зло, оно и злое, да, оно может быть прикрыто какими-то красиво нарисованными образами, хорошей игрой актера. И на ваш взгляд, батюшка, вот откуда вообще такая появилась проблема? Почему мы вообще говорим об этом?
Да, ну, эту тему мы заявили так, используя оксюморон, то есть такой прием стилистический, когда, например, говорят, да, доброе, зло, или остроумно, глупый, да, вот такое, это оксюморон называется в русском языке, чтобы очень ясно подчеркнуть несочетаемость смыслов и образов, которые сегодня пытаются, я думаю, что вполне осознанно многие авторы и режиссеры слепить, да, искусственно сочетать, не просто как эклектику какую-то, да, но совершенно противоположные смыслы, значения собирают в какой-то образ, который в непосредственном, например, детском, да, восприятии принимается безоговорочно иногда, там, да, некритично, и закрепляется. Сейчас просто перевертыши, настоящие перевертыши, как там добрый Кощей, добрая Баба-Яга, и в кинематографе, и в мультипликации современной, сплошь и рядом. Известный случай, когда какие-то священнослужители критически высказывались там, по сюжетным историям известных фильмов, да, и потом были скандалы. Да, даже если что-то подобное мы сейчас спровоцируем, я думаю, должна быть определенная готовность к этому. Да? Но я думаю, стоит назвать даже поименно такие продукты современной кинематографии, как «Последний богатырь», да, где у нас и добрый Кощей, и добрая Баба-Яга, там, в общем, нечисть собрана, целая команда, и они все добрые, хорошие, вот, а там «Богатырь Добрыня», и там «Василиса» какая-нибудь, не помню всех имен там, да, но, в общем, которые вдруг оказываются злыми, вот. Или цикл мультфильмов вышел о трех богатырях, тоже достаточно такие комические образы трех богатырей, среди которых и там Илья Муромец, который вообще прославлен в лике святых, да, и князь Владимир, не очень понятно, имеется в виду равноапостольный великий князь, или как задумывали режиссеры этого, да, вот этого продукта. Совершенно такая карикатурная фигура там, да. Все это высмеивается, все это переворачивается, перевертыши такие страшные происходят, что вот это вот добренькое, да, в кавычках, зло, оно там за правду и справедливость, вот, а светлые персонажи, которые от начала и в самих сказочных сюжетах изначальных, да, представляли сторону света, тут вдруг они оказываются злыми на самом деле, вот, и как будто бы всех обманывали все эти годы, да, то есть, ну, вот, мы росли на тех сказках, наши отцы, наши деды, и там еще так вглубь времен эти известные всем сказочные персонажи, те, которые были светлыми, вдруг оказываются они такими притворщиками, обманщиками. То есть вдруг сейчас это выясняется по задумке современных режиссеров, да? То есть, ну, как-то все это напоминает какой-то, знаете, заговор, не люблю это слово, тем не менее. Вот. Как будто бы заговорщики на самом деле сами эти добрые персонажи, и те, может быть, кто их придумали. То есть, когда мы вспоминаем Писание, да, когда 9 больных придут к одному здоровому и будут говорить ему: так это ты болен на самом деле. Это ты злодей, а мы-то добрые, здесь вот такая история. Вот. И это не то, что про окно Авертона известно, да, уже говорили мы в наших передачах тоже об этом, что есть так называемое окно Авертона, когда постепенно протаскивают что-то возмутительное, что-то ложное, постепенно. Сначала, ну, к этому отнеситесь как-то терпимо, да, а потом смотрите, так это вообще разновидность нормы, а потом, оказывается, это вообще хорошо. Это постепенное такое протаскивание, да, подмены смыслов, подмены понятий, это называется эффектом окна Авертона. А здесь вообще просто с ног на голову, то есть полное искажение. То есть, оказывается, у нас добро – это зло, зло – это добро, вот так вот. И дети как это воспринимают? Ну, просто, значит, Баба-Яга и Кощей, они хорошие. Вот. А те, которые как бы хорошие, там, князья, богатыри, они обманщики, они притворщики, и представляете себе в восприятии детской психики, что происходит, а где реальное добро, как его узнать, вот, и такой недетский замес.
Батюшка, сейчас нам творческое сообщество, ну, я тоже, конечно, с иронией это говорю, скажет: так видит режиссер. Да, вот сейчас очень модно, да, показывать какие-то классические произведения, постановки, которые действительно не укладываются в разум, потому что совершенно теряется смысл изначальной задумки автора. Если мы говорим, ну, я как бы сейчас в общих, конечно, каких-то моментах говорю, о современных постановках классических произведений, mm-hmm. где совершенно другая интерпретация, совершенно другие костюмы, mm-hmm. совершенно другие декорации. Вот это новшество, которое все пытаются режиссеры, ну, как бы это модно слово такое, хайп, да, словить, mm-hmm. на том, что они по-своему как-то увидели, мне кажется, оно вообще губительно как для самого произведения, так и для зрителя. Потому что истинный-то смысл теряется. Ну, если нету фантазии придумать что-то свое, мне кажется, совсем неразумно портить что-то уже вечное, классическое, которое имело действительно смысл для зрителя, когда он видит этот спектакль, это произведение, задуматься, сделать какие-то выводы. Так ради чего тогда все это делается?
Вы знаете, нужно к исходным данным обращаться. Есть первый сценарий, да, есть задумка автора, который вообще прорисовал сам персонаж. Вот. Там все достаточно отчетливо вырисовывается. Как Сократ, да, мы с вами не раз вспоминали, обращался к собеседнику: говори со мной, чтобы я тебя увидел. Человек открывает рот, начинает говорить, его становится как бы видно, да? Его внутренний мир – это про что? Основные смыслы какие? Основные целеполагания, ценностный ряд, он вырисовывается. Вот. Так и здесь, когда мы смотрим сценарий от начала, да, мы понимаем вообще героика персонажа. Она про что? Если это положительный герой, значит, какими автор наделяет его чертами? А этот герой, он про какие ценности, про какие смыслы? А когда какая-то дается интерпретация более чем вольная, да, вот, в тех случаях, какие мы с вами затронули. Ну, к примеру, какой-то режиссер, одержимый пагубными зависимостями или страстями, он начинает интерпретировать через призму своих личных искажений, Вот, например, режиссер «Садомит». Ну, это не секрет, давайте называть вещи своими именами. Режиссер «Садомит» начинает какой-то классический сюжет подавать в преломлении содомских идеалов. Что получается? Что получается на выходе? То есть, такая ода, да, дифирамб такой вот с содомским этим всем мерзостям. Ну, вот. Соответственно, если мы берем сюжет детского мультфильма, и там вдруг оказывается у нас, что инфернальные персонажи, они оказываются хорошие, значит, каковы ценности режиссера, который это подает ко всеобщему обозрению? То есть, это что, сатанист писал, или раз он представляет, значит, этих героев хорошими, ну, как положительными, скажем, да, хорошими, нехорошими, положительными, значит, какие выводы мы можем сделать? И вы знаете, конечно, если всерьез отвечать на этот вопрос, это он вроде как риторический, да, но если всерьез отвечать, я все-таки предполагаю мое личное мнение, что эти режиссеры – это не убежденные какие-то сатанисты, вот, а это, как вот вы слово «хайп» употребили, это циничные маркетологи, которые понимают, что этот продукт будет продаваться. Давайте сделаем как? Что-то же дети ассоциируют с образом Кощея, там, Бабы-Яги. Это яркие персонажи. А чтобы они лучше продавались, ну давайте сейчас в очередной раз будем рассказывать, как Баба-Яга заманивает добрых молодцев, чтобы их там сварить в котле или там гадости какие-то сделать. Ну, скучновато, как-то уже избито, да. Или Кощей, который, значит, смерть свою спрятал. Мы помним это все по детским сказкам. Вот. И тут добрый молодец находится, который ему бросает вызов, не боится выйти и этого Кощея победить, отыскав его, эту смерть. Ну, как-то банально избито, давайте. А нужно же на этой всей истории кассовые сборы обеспечить. Как это сделать? А давайте мы это все переплавим. А давайте мы сделаем как будто вот скандал, разоблачение. Оказывается, Кощей-то он хороший. Как хороший? А вот мы вот так вот придумали. Эффект разорвавшейся бомбы. То есть, причем это даже не бомба, а мина замедленного действия. Да? Столько лет, оказывается, вас обманывали, смотрите. А мы предлагаем посмотреть вообще на это совершенно по-другому. Прям противоположным образом. Вот. То есть, задумка, она не связана с тем, чтобы... Хотя, вы знаете, отчасти, и это тоже... Это тоже из области прибыли, потому что тут же Хэллоуин, тут же, почему у нас такой интерес ко всей вот этой инфернальной сфере, там, к астрологии, картам Таро, экстрасенсорики, эзотерики, ко всему этому, запрет на потустороннем. По-моему, как-то говорили, да, я не помню, в цикле передач затрагивали. Просто статистика есть. 2024 год – это год рекордных показателей запроса наших сограждан на оккультные услуги. Порядка 3,5 триллиона рублей россияне потратили на услуги тарологов, астрологов, экстрасенсов. Это больше, чем на еду совокупно за год. Откуда такой запрос? Ну, и явно как-то не прослеживается отвращение, да, к этой теме, не прослеживается страха, что, значит, как это так, придешь ты к гадалке, она тебе там такого там натворит, наворожит там, да? Нет, этого нет. Легко обращаются, платят деньги, большие деньги, бывает, платят за это. Значит, этот... спрос, он как-то простимулирован. Откуда взялось такое? Вот. А потому что запреты сняты, Вот, нечистая сила, ничего страшного, она может, наоборот, помогать, оказывается, да, когда сколько времени прошло уже с момента выхода вот этих вот бестселлеров кинематографических, где нечисть помогает главным персонажам, или вообще нечисть это и есть главные герои. Вот. То есть все, границы размываются. Вот. Зло оказывается полезным, оно оказывается готовым прийти на помощь. Вот. И поэтому наши сограждане не особенно заморачиваются. Там появляется белая магия какая-то, хотя даже белой зависти не бывает, а белой магии тем более не существует в природе. Вот. Но уже есть белые маги, есть темные маги. Вот, все замечательно. Если в белой оберточке, значит белое. Вот. Написано же белый шоколад, кто туда черный завернет. Поэтому все вот как на рынке. Все на рынке на развес, на любой запрос.
Батюшка, вот вспоминая свое детство, ну, молодость, я помню, что раньше существовали так называемые худсоветы, где собирались, ну, наверное, достойные представители культуры.
Традиционной культуры.
Традиционной культуры, да, это очень важно. И действительно, вопрос тогда стоял не о прибыли, а вопрос стоял о полезности того, что предоставляется на суд зрителей. И, наверное, очень жаль, что вот этот институт такой худсоветов, он утрачен. И когда в культуру, в искусство пришел смысл наживы, то действительно это стало большой проблемой. Но мы можем, наверное, смотреть на то, что происходит в Европе, хотя вот как бы вроде бы какими-то безобидными вещами, но то, что сейчас даже принимается там на законодательном уровне для нас, это, ну, просто нонсенс, это какие-то вещи недопустимые, невозможные.
Да, вы абсолютно правы, Константин, и если мы вспомним даже советский период, тотальная идеологическая подопечность, она все-таки не закрывала возможность приобщения к традиционным, даже вечным ценностям. То есть через советскую цензуру самые талантливые режиссеры, они смогли пронести и христианские смыслы. Мы знаем этого очень много в советском кинематографе и в советской мультипликации. Вечные непреложные смыслы. Любовь, дружба, самопожертвование, патриотизм настоящий, неподдельный, не какой-то трендовый. Все это присутствовало, все это присутствовало. И запрет на прямую трансляцию духовных ценностей, да, он не мешал. Ну, да, он определенным образом сдерживал, но он полностью не закрывал возможность выражения исконно христианских смыслов. А сейчас через коммерциализацию, через откровенно доминирование культа золотого тельца, потому что прибыль стоит на первом месте, и фактически область культуры превращается в рынок, тогда мы вспоминаем, что серебролюбие – это идолопоклонство. И действительно, через поклонение мамоне, через поклонение богатству как безусловной ценности, как раз вот это все зло приходит. Оно приходит. Мы видим, когда богоизбранный народ уклонялся в идолопоклонство. Почему золотой телец? Почему через культ золотого тельца приходили самые мерзкие грехи? Просто сразу же. И там доходило до уже откровенного беснования. Потому что идолопоклонство – это служение бесам. Если человек начинает служить просто золотому тельцу, поклоняться ему, искать тех, да, как бы благ, которые сообщает обладание богатствами материальными. Вот человек порабощается, он, придя в рабское сознание, ту свободу, которую Бог даровал от начала человеку, да, человек – это абсолютно свободное существо, вот, ту свободу, которую Христос даровал нам ценой своей крови, человек отдает за побрякушки. Вот, и тогда дьявол приходит и забирает все остальное. Ну а как стыдно, не модно быть бедными финансово. Вот, значит, и человеку внушается сначала, ну как, ну вот, все равно на земле живем, ну как вот неустроенность постепенно, да, потом и бедность, это же очень плохо. Ты же хочешь, чтобы твоя семья была обеспечена, да? Да. Значит, играй по этим правилам. Играй по этим правилам, по правилам рынка, играй по правилам, которые или тебе открывают возможности в этом мире, или не открывают. И ты начинаешь туда стучаться. Вот. Но какую цену придется реально заплатить? Ну, человек, который идет к гадалкам, к экстрасенсам, там, к тарологам, астрологам, он же редко задумывается всерьез о всей побочной стороне. Вот. Он заплатил, ему сказали 5 тысяч, все. Он думает, что он отделается этими 5 тысячами. Вот. А то, что он заплатит много больше, может быть, всю жизнь будет за это расплачиваться, он не думает. И здесь тоже та же самая история. Вот. То есть, ты хочешь быть успешным, хочешь быть в этом мире признанным, уважаемым, вот. Тебе нужна финансовая независимость или там, а на самом деле, это чем больше человек привязывается к финансам, тем больше он в зависимости. Это такая ловушка. Вот. А дальше все, а расплачиваться ты будешь неприходящими ценностями. Вот. Ты же хочешь быть вот своим здесь для тех, кто раздает эти блага земные. Вот. Только так работает.
Батюшка, к сожалению, время нашего эфира подходит к завершению. И резюмируя все вышесказанное, я попрошу вас, чтобы мы все-таки дали какой-то совет, какой-то подвели итог. Как нам вот не попасться в эту ловушку?
Ну, оно, конечно, так тривиально прозвучит, называть вещи своими именами. Да, Адаму изначально Бог дал эту власть называть даже живые существа самыми подходящими определениями. То, что относится к области зла, и то, что мерзко перед Богом, должно оставаться на своем месте. Вот. То, что богоугодно и сообщает пользу по божественному замыслу изначально, да, вот, и в первую очередь непреложные ценности и образы служения этим ценностям, то есть как, если мы вспоминаем вот те героические образы, которые вначале, да, мы перечисляли, то есть и богатыри, и князья, и герои-освободители, что в фильмах, что в мультфильмах, вот, а чем и кем они были движимы, вот, нужно оставаться верными исходным смыслам, вот, есть первосмыслы, есть изначальные, исходные данные, вот, и есть путеводитель, который подсказывает, уклоняемся мы от исходного курса или нет. Это наша совесть. Вспоминали, да, определение святителя Игнатия: совесть – это чувство духа человеческого, тонкое, светлое, отличающее добро от зла. Вот совесть – это такой внутренний компас, он помогает держаться исходного курса. Вот, и понимать, вот сейчас ты уклоняешься, вот сейчас это уже не про добро. А почему? А потому что смотри исходные данные.
Батюшка, я благодарю вас за сегодняшнюю программу. Надеюсь, что она была душеполезна для наших слушателей. И хочется, конечно, пожелать всем нам оставаться чистыми и сердцем, и душой, и не поддаваться вот этим искушениям. Помогай нам, Господь, дай нам разум, чтобы не попасться в эти опасные капканы, которые расставляют на нашем пути жизнь. Батюшка, я вас благодарю еще раз и еще раз поздравляю с вашим светлым праздником.
Спаси Господь, Константин, и дорогие радиослушатели. Храни Господь всех.
Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях в цикле программ «Беседы о вечном» был настоятель Свято-Успенского соборного храма поселка Белоярский иерей Александр Горлов. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
Спасибо, Господи!